Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский.
Здравствуйте!
И меня зовут Александра Кочнева. Мы собрались здесь, чтобы познакомить вас с последними научными открытиями и рассказать, какое значение они имеют для человечества в целом и для вас в частности. Ну а поскольку это первая полноценная тяжелая трудовая неделя после долгих новогодних праздников, поговорим мы о труде и о лени. Ну, правда, не среди людей, а среди насекомых.
Среди муравьев.
Самое трудолюбивое насекомое выбрал Владимир Игоревич для этой программы, да?
Я так думал, что они самые трудолюбивые насекомые в мире. Да почитать басни, почитать сказки, посмотреть мультфильмы, послушать всякие песенки. Вот, так трудолюбивее муравья-то никого и нет.
Ну, какой Иван Андреевич Крылов, стрекоза и муравей.
Стрекоза и муравей, Иван Андреевич Крылов. Вот. Ставит нам в пример. Хотя я честно скажу, этот муравей из басни мне никогда не нравился. Очень такой гадкий, еще эти дурацкие слова, ты все пела, и это дело. Так поди же попляши. Ну просто
как противный, противный.
Противный просто. Так вот, оказалось, мало того, что он противный, он еще и врун. Потому что в среднем вот такой муравей, которого изобразил в басне Иван Андреевич Крылов, он крайне редок вообще в природе, крайне редок в этом самом, в муравейнике. Вот, то есть он такого права не имел говорить вот этой самой попрыгуне стрекозе, уличать ее в безделии, хотя, в общем-то, она отнюдь и не бездельничала, а ублажала как-то, ну, не знаю, публику, плясала, это, ну, некое
такое... тоже занятие, да.
Тоже она что-то вроде такой танцовщицы, понимаешь, такой, легкомысленная, конечно. Вот. Не имел он права, потому что, скорее всего, в среднем, по статистике, он бездельник, сам бездельник.
Так, с чего вы это взяли?
Я взял это, почерпнул, я бы сказал, из работы, которую в уходящем году опубликовали ученые Аризонского университета. И работа просто на самом деле просто кошмарная, потому что она как-то рушит все устои.
Идеалы наши.
Идеалы, понимаешь? Ну, а тем более это... Она появилась-то еще в преддверии Нового года. Вообще кошмар. Деда Мороза нет. Муравьи, оказывается, нетрудолюбивые. В кого верить осталось? Не ровен час выяснится, что инопланетян-то нет. Вот что...
Не дай бог.
Вот что человеку делать. Так вот, эти ученые Аризонского университета выяснили, что муравьи... Они в целом очень-очень ленивы. На самом деле, вот, не покладая лапок и не разгибая своих спинок, работают менее 3% насекомых. Остальная суета, которую мы видим, знаешь, наблюдая за муравейники, вот это основание туда-сюда, это либо имитация кипучей деятельности, либо просто дурака валяют, потому что вот 3% муравьей работают, остальные имитируют работу, ленятся, либо вообще ничего не делают.
Так они еще и имитируют, то есть специально обманывают. А для чего? Чтобы их не наказали остальные муравьи в муравейнике?
Да как нечего делать, не будешь все время сидеть на месте. Хотя и такие муравьи есть, которые сидят, лежат, отращивают себе...
пузо.
Себе брюшки. Вот. Когда они это заметили, ученые, не поверили своим глазам. Но наблюдения за 5 колониями муравьев убедили, лень в муравейниках – это обычное явление. Более того, характерное. Ну, почти как у нас людей.
Так, ну рассказывайте, как же ученые поняли, что они бездельничают или просто имитируют работу, а не работают на самом деле? То есть прослеживали путь каждого муравья от дома до, не знаю, до леса?
Они пометили муравьев краской. ну, красненькой, беленькой, ну, разными, да, разными красками, то есть как-то сумели их идентифицировать. Установили микрокамеры, значит, по всему муравейнику.
Да, и, ну, что, такие и... миниатюрные бывают, но там же темно.
Две недели следили. И вот эта постоянная съемка видеокамеры позволила, собственно, и разобраться в трудовых взаимоотношениях вот этих самых муравьев. То есть вот это выяснилось, вот это совершенно непонятное, так уж говоря, серьезно, совершенно непонятное соотношение. Ну что это такое? Ну 3% работы, причем не покладая лапок, понимаешь? Вот работают. А другие праздно шатаются туда-сюда. Другие вообще с места не туда. А третьи вообще
это мне напоминает передачу «Дом-2». Знаете, повсюду установлены камеры, ходят бездельники туда-сюда обратно. Работает одна Бузова.
Ну вот к Бузову еще 3% таких муравьев, и получится такой у нас людской муравейник. Ну так вот, сначала... не поверившие своим глазам, ученые предположили, может быть, муравьи как-то посменно все-таки работают. Сегодня одни, завтра другие, ну или как у людей, сутки трое. Или чередуя день-ночь там. Может, у них какой-то вахтовый метод, да? Ничего подобного. Вот эти вот, которые трудились 3%, они так и продолжали трудиться без выходных. А лентяи без перерыва на работу так и продолжали лентяить.
А сколько они наблюдали, ученые?
Две недели.
За две недели ничего не произошло, никаких изменений.
За две недели ничего в трудовом распорядке не... Это первый этап исследования. Слушай, там же был и второй этап, который позволил, собственно, раскрыть вот эту тайну. Но перед этим они еще одну гипотезу проверили. Говорит, может быть, вот эти муравьи, которые лентяйничают, там, имитируют кипучую, если вдруг они состоят в некой тайной организации. Ну, какая-то спецслужба какая-то, да? Вот им работать, я не знаю, таскать тяжести не положено. Они зачем-то что-то приглядывают.
Умственной деятельностью занимаются.
Потом, может быть... делают нечто такое, что пока скрыто от глаз.
Просто мы не видим, да.
Смотрели. Нет, ничего они не делают.
Так, как же они тогда питаются? Я сомневаюсь, что как-то их работящие муравьи, во-первых, могут прокормить такое количество.
Нет, смотри, словом работяги, подразумевается, что все-таки там есть свои подразделения. Одни фуражиры, другие эти самые. Ну, просто вот этих работающих, которые приносят еду, выносят мусор, ну, не знаю, там, что они там у них, муравейники. Вот эти работающие, 3%. Остальные бездельники. Тут
эти 3% как же могут прокормить, еще и обслужить всячески...
Прокармливают, обслуживают. Массу. Ну, собственно, бездельники-то кормятся сами. Они еще и отъедаются. Жирок, так сказать, нагуливают. Так вот, тут ученых осенило. А давайте-ка мы... часть вот этих трудяг, стахановцев, повынимаем из холодильника и отсадим куда-нибудь отдельно, спрячем.
И посмотрим, что остальные будут делать в этой
ситуации. Да, и посмотрим, как будут справляться остальные. Этот ответ, по сути, на твой вопрос. Так вот, изъяли 20% вот этих самых трудолюбивых муравьев. Так их места постепенно заняли вот эти прежние тунеядцы.
Научились работать, жизнь заставила.
За две недели освоили необходимые вообще для жизни и для работы в муравейнике эту самую профессию. Работа вот через две недели продолжил согласно штатному расписанию. В итоге наладилась опять прежняя работа. Опять 20% изъяли. Опять, значит, оттуда из бездельников, значит, нашлись они добровольцы или не знаю кто, вот, которые заняли места выбывших. И таким образом, вот, как подумали энтомологи, скорее всего, вот эти лентяи, видимые бездельники, представляют собой какое-то общество, трудовые резервы, члены которого пополняют собой выбывших по тем или иным причинам вот этих муравьев-стахановцев.
Ах, вот оно что. Если я шла по дорожке и раздавила муравья, а он вдруг оказался работягой, то всегда найдется, из кого его заменить. Скамейка запасных, так сказать.
Ну что, да, правильно говоришь, что-то в этом, в этом роде. Кстати, раз уж мы говорим о том, что как-то и люди в какой-то мере уподобляются муравьям. Вспомню, Баранкин там будет человеком. Вот я превращаюсь в муравья. Так вот, подобная стратегия использовать трудовые резервы, она, собственно, и существует и в нашем человеческом обществе. Особенно была развита эта стратегия в эпоху развитого социализма. Когда вместо недостающих работников, а вообще баз, занимали эти места бездельники-интеллигенты. Сам не раз занимал. Я говорю, даже не то, что за две недели, за два дня осваивал профессию сортировщика капусты, морковки и прочей полезной деятельности.
Значит, есть чему нам поучиться у муравьев, и мы этим будем заниматься, а о других интересных научных открытиях мы расскажем вам через несколько минут. Не переключайтесь. Программа «Теорема Логовского», и в студии научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский и Александра Кочнева.
Теорема Логовского.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока, и да пребудут с вами технологии!
Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». В студии рядом со мной Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Александра Кочнева. И говорим мы о труде и о работе, и о том, как эти функции распределяются в муравейниках. Мы уже выяснили, что есть чему нам поучиться у муравьев, что они набирают скамейки запасных, чтобы потом пополнять трудовые резервы. Правда, не очень справедливо набирают, и получается, что из всего муравейника трудится всего 3% насекомых.
Слушай, а им хватает? Как тут рассказывают нам экономисты, главное ведь не количество трудящихся, а интенсивность их работы, производительность труда. Если производительность труда высокая, то много особенно работников-то и не надо. Вот эти 3% справлялись. А вот это вот... Такая методика замещения муравьями, бездельниками, вот этих выбывших по каким-то причинам трудолюбивых муравьев-трудяг, она позволяет колонии муравьев выжить, восстановиться, если, не дай бог, случаются какие-то стихийные бедствия.
Ну, это вы правильно говорите. Но перекладывая на людей, я вот представляю, если бы только 3% населения работало, остальные бездельничали, ну что бы, революция, бунт случился однозначно.
В муравьиных колониях действительно случаются бунты. Но, понимаешь, вернемся вот к тем исследованиям.
Так,
вот той работе, в результате которой выяснилось, что муравьи в среднем, так сказать, в общем-то, бездельники, а отнюдь не трудяги. Знаешь, некоторые эксперты называют это открытие вообще открытием десятилетия или огорчением десятилетия.
Конечно.
Потому что порушило идеалы. Так вот, смотри, первую тайну вот они, ученые, раскрыли. Почему муравьи бездельничают большую часть? Это трудовые резервы, из которых, пополняется число рабочим.
Десант.
Далее.
Трудовой.
Ученые смоделировали кризис, ограничили муравьев в питании. Работают, а есть нечего. И тут опять, на помощь приходят вот эти самые тунеядцы. Они начинают кормить рабочих муравьев из запасов, которые они, оказывается, складируют где-то там в своих брюшках. Второе, они начинают нести так называемые трофические яйца. То есть из них ничего не вылупляется, но их можно есть, вот эти яйца. Они несут яйца, которые вот эти рабочие муравьи несут. То есть, опять же, ну, скажем, как сдают накопленное. Что тоже бывает иной раз в человеческом обществе тоже случается, когда хапуги, коррупционеры вдруг добровольно сдают несправедливо нажитые. Вот с чем ученые не заболели, так это с тем, каким образом происходит деление вот этого муравьи общества на трудолюбив, на вот этих, на рабочих и бездельников.
Ну как, по характеру, наверное. Кто более трудолюбивый?
Откуда поступают сигналы вот этим бездельникам приступить к работе? Или наоборот, закончить ее? Вот эти исследования, ну то есть вот это им как-то предстоит еще выяснить, знаешь ли. Вот, ну действительно интересно, как вообще вот откуда? Ну как, вот откуда эта команда? Не королева же ихняя не командует им. Да откуда она, собственно, знает? Или, может быть, знает?
А может быть, ей докладывают?
Так вот, восстание, как говоришь, муравьев. Его однажды увидели и поняли, что такое в муравейниках случается. Немецкие биологи написали специально, увидели, рассмотрели, написали специальную статью в журнале Evolution. Это некая Александра Ахенбах и ее коллега Сюзанна Фотцик. Mm-hmm. Смотри, что там есть. Они наблюдали за колонией муравьев такой Protomognatus americanus, ну, назовем условно про, такие воинственные муравьи, которые нападают на другие племена, как раз на те племена, условно такие темноторакс, из числа вот, тех, которые изучали вот этих бездельников и трудолюбивых. Вот это были муравьи породы темноторакс.
Темноторакс. Ну, это вот, классический муравей, которого мы знаем, да? Маленький.
Назовем их.
Не термиты, не здоровые.
Про и тем. Не термиты, обычные
маленькие муравьи, да, про которые у нас тем на огородах водятся.
Короче, понятно. Про нападают на муравейники, тем захватывают их, убивают всех подряд, ну, вплоть до, я не знаю, от стариков до детей, малых, королев, ну, всех убивают, захватывают молодых особей, всех взрослых убивают, уничтожают личинки-куколки, а молодых мурашей берут в плен и угоняют в рабство, в свой муравейник.
Фашисты какие-то.
Это, называется, порода такая будет, ну, назовем их условно про. Порабощенные, ну, как рабы, начинают выполнять всю грязную работу. Ну, в общем, муравейники хозяйки ухаживают за их личинки, корм добывают. Часть, самое ужасное, вот часть угнанных в рабство становится, знаешь, своего рода такими власовцами, переходят на сторону врагов.
Предатели
вообще становятся карателями, жестоко расправляются со своими же собратьями. Знаешь, какое ужасное муравьиное общество. И вот прежде считалось, что вот эти пленные попадают в рабство пожизненно. Однако вот эти женщины из университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, вот эти
так, немки, немецкие ученые,
ученые, стали однажды свидетелями того, как вот эти порабощенные подняли восстание, напали на своих этих самых, как это, напали на своих хозяев, убили ихнюю королеву. Всех переубивали и, в общем-то, взяли...
Какой-то боевик вы прямо сейчас пересказываете.
Взяли власть в свои руки.
Лапки.
Да. И, говорит, потом эти женщины еще увидели такое восстание. Говорит, ну вот они всех перебьют и в свой муравейник. А бывает, что в этом-то, в чужом и останутся, взяв в нем власть.
И вот. Строят новое общество.
Строят новое. И тем самым они, вот эти восставшие, так вы знаешь, под предводительством такого муравьиного Спартака, они ослабляют вот этих воинственных муравьев, которые у них, и вот этих воинственных, у них перестает хватать сил и средств на новые набеги. И в этом, опять же, ученые говорят, вот в этом смысл освободительной борьбы муравьев.
Да, благородное дело.
Вот.
Поразительно, насколько все похоже на наше человеческое общество, надо же.
А ужасно похоже. Вернемся вот к тем муравьям. Знаешь, если к первому исследованию про трудяк и бездельников. Если большинство муравьев бездельники, то надо полагать, те, которые были угнаны в рабство, они все-таки, скорее всего, были бездельниками изначально. Но потом стали революционерами.
Сначала работягами, а потом революционерами. Трудиться-то им не хочется. Вот все-таки вот есть в них эта лень, матушка. Так и сидит.
Они, да, из чего не совсем ответственные ученые могли бы сделать вывод, что революционерами становятся от безделья.
Ну и раз уж мы заговорили про открытие по животным, есть еще что добавить.
Из мира наших братьев меньших.
Тут грех не помянуть тоже, ну, не знаю, открытие, но такое некое событие, которое облетело средства массовой информации, особенно в связи с вот этими пожарами в Австралии. Это ужасная вещь. Горят эвкалипты, леса,
да,
калы.
Калы уже
они же как
погибло.
Спички горят, калы сгорают. Вообще по таким предварительным данным, исчезли ареалы обитателя 13 видов животных. Вот виды, понимаешь, это не просто миллионами гибнут, а виды, понимаешь, целые виды. Ну, условно говоря, там негде жить крокодилам, негде жить калам.
Но это
кал
объяснимо. В Австралии действительно уникальные условия. Другого такого континента у нас нет.
Треть сгорели кал. Так вот, в своем... В социальной сети своей, в Инстаграме, Greenpeace, представители Greenpeace Новой Зеландии, это недалече от Австралии, можно сказать, напротив, выложили такую информацию, будто бы полученную от своих коллег из Австралии, из Greenpeace в Австралии. Суть такой информации. Вомбаты – это такие пушистые зверьки, нечто похожее на помесь медведя с хомяком, где-то 1,20 м, от 70 сантиметров до 1,20 м, 1,30 м они в длину, весят где-то около...
Ну, как собаки
на 40
такие
килограмм.
Средние,
ну, такие, пухлые, размеры. Пушистые, такие милые, травоядные, сумчатые существа, которые водятся только в этой самой Австралии. Роют глубокие норы. В земле норы, ну, примерно размером со нет, они просто там живут, в этих норах. Ага. Вот, размером примерно со свое тело. И норы такие разветвленные, где-то 20 метров там ходы есть. А между этими ходами такие, знаешь, пещеры-жилища. Вот. Так вот, информация такая, что вомбаты стали пускать свои норы более мелких животных и тем самым спасать их от огня, что для вомбатов вообще совершенно не характерно, поскольку вомбат, он свою нору охраняет необычным образом. Он ее затыкает задом, ну, буквально, знаешь, суется туда кто-нибудь.
Я вспомнила Винни-Пуха из мультика, который застрял, только другой стороной.
Примерно так вот поступает вомбат, чтобы закрыть вход в свою вот эту самую пещерку. Более того, у него зад-то приспособлен специально, чтобы создавать такую пробку, потому что на нем какие-то такие специальные костяные пластины, которые делают эту пробку невероятно прочной. А ежели кто проберется, ну, мало ли там, с другой стороны, вомбат с ними вообще-то расправляется. Он их об стены и бодает их, как баран. Вот так лбом, который тоже у него очень крепкий. А тут говорят, заходите, зверьки добрые, располагайтесь. Как все, не бодает, не затыкает. Вот такая информация.
Как говорится, в таких случаях мир не без добрых людей, не без добрых вомбатов получается. И это хорошо, это радует. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Не переключайтесь, еще много интересного ждет вас, потому что в студии научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский и Александра Кочнева.
Теорема Логовского.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0. Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
В студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Александра Кочнева, и сегодня мы познакомим вас с тайнами космоса. Ну, как с тайнами? Уже с открытиями, получается, которые произошли совсем недавно.
Героем недавних, я бы сказал, ну, не то что даже месяцев, недель, стала звезда Бетельгейзе, которая, в общем-то, довольно хорошо видна на небе в созвездии Ориона. Это же, она же Альфа Ориона. Как говорил лектор из общества по распространению в карнавальной ночи, если взглянуть на небо невооруженным глазом, то эта Бетельгейзе все равно будет видна. Вот. Она рядом там с медведицами, такие ориентир. Вот три звездочки такие, почти выстроенные в ряд. Это пояс,
это ковш медведицы.
Пояс Ориона.
Ага.
И такой вверху такая трапеция в левой части, которой такая мутная красноватая точка. Вот эта мутная красноватая точка и есть звезда,
есть наша звезда
Бетельгейзе, которая считается одной из самых ярких звезд на небосводе.
Раз мы ее видим невооруженным глазом, понятно, что она яркая.
Даже, скажем, не слишком осведомленные в астрономии люди легко находят вот этот пояс Ориона, вот это созвездие Ориона, и показывают: девушка, смотри, видишь, он пояс. А его сейчас очень хорошо видно. Ну, если бы небо было чистое, ну прям вот эти три звездочки в ряд, и вот чуть левее вверху вот это самое Бетельгейзе. Так вот, к ней сейчас повышенное внимание.
Почему?
Собственно, это внимание стало повышенным еще, давно, лет несколько, по крайней мере. Я помню, что в преддверии 2012 года, на который, как говорят некоторые индейцы майя, назначали конец света, говорили, что вот сейчас вот в преддверии вот этого 2012 года, говорят, сейчас вот это Бетельгейзе взорвется, и сверхновое будет, вот конец света-то нам и настанет от этой самой...
От этого взрыва?
Да, от этого взрыва. Тогда там всякие опровержения. Да нет, да ничего не будет. Да даже если она взорвется, да до нас ничего
не долетит.
Это все-таки больше 600 световых лет. Где далеко? Никакие ошметки этого взрыва до нас не долетят. Это я заранее успокаиваю. На что другие не столь, значит, ответственные астрономы говорили: ну, ошметки-то, может, и не долетят. А вот жесткое рентгеновское излучение, особенно если ось этой звезды направлена на Землю, вот оно-то долетит и всех уничтожит. Как, может быть, так случилось тогда, 66 миллионов лет назад, когда под одной из гипотез динозавр уничтожил не удар астероида, а взрыв сверхновой, излучение от этого взрыва, вполне серьезная научная гипотеза, которую излагают вполне серьезные себе ученые.
Слушайте, а вот это уже страшно. У Земли есть магнитные поля, которые нас от рентгеновского излучения защищают.
От солнечного ветра, от заряженных частиц, вот эти самые электромагнитные поля, они защищают. Но от излучения, увы, извини, не защищают. Ты же видишь солнечный свет. Если бы ты его не видела, тогда вот это бы оно бы и защищало. Ну, солнечный свет – это тоже излучение. Ультрафиолетовое, ну, часть рентгеновская, ну, вообще оптическая. Вернемся к Бетельгейзе. Что сейчас-то? Вот еще тогда, в преддверии 2000 года, обратили внимание, что свет вот этой звезды меняется. А она представляет из себя так называемого красного гиганта, или даже сверхгиганта. Это звезда, которая находится на последней стадии своей жизни. Вот. То есть она когда-то была такой более-менее нормальной звездой, нормального размера, но потом термоядерное горючее в ее недрах исчерпалось, и она стала раздуваться. И сейчас раздулась до такого размера, что если бы ее поместить на место Солнца, вот эту Бетельгейзе, то ее край бы был бы где-то на орбите Юпитера. То есть Земля бы там внутри. Вот такой огромный такой шар.
Ой.
Блеск которого, свечение которого недавно... Ну вот буквально, я не знаю, там чуть ли не месяц назад было зафиксировано, что свечение вот этого шара стало гораздо меньше.
Значит, умирает.
Затухло. Даже астроном-любитель говорит: ну что такое? Ну раньше глянешь на небо, Бетельгейзе там просто сверкает, а тут какое-то жалкое красноватое пятнышко. И что говорят? Вот это затухание... Это признак того, что она как-то себе готовит вот этот самый взрыв, чтобы взорваться, превратиться. Это, конечно, сложная очень теория. Вот. Но надо знать одно. Вот если блеск этой звезды, светимость ее падает, значит, это признак того, что она может вот-вот умереть совсем, как еще она говорит, впала в обморок, скоро умрет и взорвется. А взрыв, вот это вот сверхновая. Понимаешь, все ее газовые оболочки в разные стороны, в середине что-то, то ли нейтронная звезда образуется, то ли черная дыра. И, в общем, сейчас вот эти процессы вроде бы, ну, по всем признакам ведут к этому. Я скажу так, астрономы, они вообще люди довольно такие спорные, но тут абсолютно согласны все, что Бетельгейзе взорвется обязательно, потому что это судьба вот таких красных сверхгигантов. И вот вопрос, когда? И вот это обсуждаю. Вот, говорит, слушайте, вот когда предрекали на 2012 год, ну, вот как-то с интересом, ну, предрекали, ну, и не взорвалось. Ну, может, и сейчас. Вот. Но сейчас, говорит, вот этот вот признак, он как-то посерьезней, чем вот той пульсации и того ослабления блеска, который, значит,
понятно,
был
мерцало, был, а здесь уже тухнет конкретно.
Тухнет конкретно. Но это еще не все. Опять давеча где-то с неделю назад пришла информация, что обсерватория LIGO – это такая организация и такой комплекс, исследовательский комплекс, состоящих из многокилометровых труб и лазеров, его зафиксировал гравитационные волны, которые якобы пришли со стороны Бетельгейзе.
Что это означает? Как они могли взяться, эти гравитационные волны?
Как бы,
самое главное, до Земли дойти.
Как бы тут не предположить, что, может быть, там что-то случилось, а именно, может быть, она, вот эта Бетельгейз-то, уже и взорвалась, и гравитационные волны долетели до вот этой самой, комплекса исследовательского LIGO, долетели уже, они их зафиксировали. А в оптическом диапазоне сигнал до нас еще не дошел, свет...
То есть свет от этого летит еще так долго?
Свет еще летит. Ты скажешь, господи, любая образованная девушка возразит и скажет, что да поди ж ты, гравитационные волны-то должны лететь.
Помедленнее, чем солнечный-то свет. Ну, не солнечный, а свет звезды.
С той же скоростью, что и свет. То есть со скоростью света должны бы лететь. Еще батюшка Эйнштейн об этом еще говорил, что, скорее всего, это так. Что такое гравитационная волна? Это возмущение тканей пространства-времени, которое возникает в результате каких-то якобы гравитационные волны якобы возникают в результате циклопических событий, которые происходят во Вселенной. Будто слияние нейтронных звезд, взрывы сверхновых, ну, в общем, как-то слияние столкновения каких-то черных дыр. Вот. То есть нечто такое, что сотрясает ткань пространства-времени, по ней идет некая рябь, которая, в общем-то, распространяясь во все стороны, достигает и Земли. А что такое рябь? Это значит, что вот наше пространство, незримая ткань, которая существует, в одном направлении сжимается, в другом растягивается. Да? И вот посредством вот этих самых установки LIGO, в которые входят всякие там лазеры, трубы, расположенные перпендикулярно, измеряют, что ли, скорость или расстояние, на которое проходят лазерные лучи в одну сторону и перпендикулярно. И если эти расстояния вдруг становятся разными, да, значит, это свидетельствует о том, что где-то что-то сжалось, а где-то что-то расширило. И вот впервые гравитационные волны были зафиксированы в 2015 году, якобы там от слияния каких-то нейтронных звезд. Потом еще несколько событий было еще, и дело дошло до того, что научный мир объявил, что гравитационные волны – это наше все. Вы, люди, открывшие их экспериментально, получите Нобелевскую премию, и они получили ее в 2017 году за вот это самое практическое обнаружение гравитационных волн. То есть как бы это признано. Но вопрос о том, с какой скоростью путешествует по пространству гравитационные волны, он как бы не до конца, что ли, не до конца произнесен. Вроде бы, по идее, да? Со скоростью света. Вот. Ну, как бы Эйнштейн на это даже намекал, там, уравнение, вроде бы, это свет. Но
доподлинно это
есть
неизвестно.
Есть данные, что скорость гравитационных волн может отличаться от скорости света, например, ее превышать. А почему, вы спрашиваете, нет? Как говорил старина Эйнштейн, быстрее света не может двигаться никакой ничего. Материальный объект. Ну, то есть, кстати, очень грустно. Понимаешь? Останется время, я тебе расскажу, почему это очень грустно. Что, так что, вот, если он прав, то не дай бог, конечно. Вот. Но все равно есть исследования, из которых следует, что все-таки быстрее. И знаешь, разброс такой, от чуть-чуть быстрее, да сильно быстрее, где-то чуть ли не в полтора раза скорость распространения гравитационных волн может превышать скорость света.
То есть, возможно, звезда все-таки взорвалась, и действительно гравитационная волна дошла до нас быстрее. Но что это значит, и как это потом на нас скажется, мы об этом поговорим уже после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Дальше еще важнее. Это программа «Теорема Логовского», и в студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомолки», и Александра Кочнева.
Теорема Логовского.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Продолжается научно-популярная и развлекательно-познавательная программа на радио «Комсомольская правда». В студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомолки».
Здравствуйте еще раз.
Меня зовут Александра Кочнева, и сегодня мы говорим об астрономии, а точнее о событии, открытии, которое нас тревожит в этом году. Мы говорим о звезде Бетельгейзе, с которой что-то творится неладное.
Да.
Скорее всего, она умирает.
Да, мы говорим о звезде Бетельгейзе, поскольку крайне озабочены ее судьбой и видим признаки того, хотя и мы тоже, почему нет, астрономы видят признаки того, что с ней действительно что-то происходит странное, что не сулит нам ничего, может быть, хорошего.
Озабочены-то мы не ее судьбой, а своей судьбой. На нас-то это как скажется? Правда, что ли, может повлиять взрыв этой далекой звезды, которая 600
световых лет
напомню, от нас далеко?
Звезда Бетельгейзе расположена где-то 600-700 световых лет. Вот Земли видна созвездие, на небе в созвездии Ориона над тремя звездочками, которые выстроились в ряд над поясом Ориона. Угу. Она видна как такая размытая красная точка. Так вот, о чем мы давеча говорили. Звезда потускнела, и ученые увидели в этом признак того, что она вот-вот взорвет. Ну, не вот-вот, а достаточно быстро, то есть ее конец приближается. Это агония, что ли, такой умирающей звезды. Раз. Вслед за этим поступило сообщение от корпорации LIGO, это целая гигантская научная организация, в которую входят тысячи ученых по всему миру, вот, о том, что со стороны Бетельгейзе пришли гравитационные волны. Эта обсерватория LIGO их зафиксировала, эти волны. Вот, из чего, опять же, напрашивается вывод, а не взорвалась ли она уже, эта звезда, метнув сначала гравитационные волны, которые, обгоняя свет, дошли до Земли, были уловлены, и теперь осталось ждать явление в оптическом диапазоне. То есть мы должны увидеть этот взрыв вот этой самой сверхновой звезды. Тут мнения астрономов расходятся. Одни говорят, что будет настолько ярко, что сравнимо с солнечным светом. Вот. Другие, нет, все-таки чуть пожиже, где-то с Луной будет. Но все равно такой образуется светящий шар, который как минимум будет соответствовать лунному свету и, может быть, даже будет виден днем. То есть грандиозное зрелищное событие. Вопрос, не будет ли оно опасным? Не убьет ли нас этот взрыв, пусть такой далекий? ученые, значит, традиционные ученые успокаивают. Ничего страшного, из такого далекого никакой ошметки этой звезды до нас не налетят. То есть какая-то, ну, да и взрывная волна как-то не достанет. Может, излучение, но и то вряд ли. Вопрос. Теперь когда же ждать этого явления? Если уж, ну, если, предположим, отнюдь не
фантазия. Если это безопасно, то я бы посмотрела.
Да я бы тоже. Вот. Знаешь, ну, смотри, вот гравитационные волны дошли, теперь надо ждать, когда будет в оптическом диапазоне. Вопрос, когда? А это зависит от того, насколько быстрее гравитационные волны.
Конечно, посчитать надо.
Быстрее свет. А точных данных-то нет. Поэтому разброс такой от чуть-чуть до чуть ли не в полтора раза. Если полтора раза, знаешь, то... Долго еще ждать. Несколько столетий ждать. Вот. Если различие чуть-чуть, то может быть скоро. Опять же повторюсь, если гравитационные волны вправду существуют, вот, и вот тот сигнал, который этот ЛИГО зафиксировали, в самом деле сигнал пришел со стороны вот этой самой Бетельгейзе, то есть если, то вот такое может быть. Теперь смотри, что еще. Мы можем получить, вот если придет третий сигнал оттуда, вот два поступило, смотри, два. Ослабление света, гравитационные волны, но, возможно, еще и третий.
Звук?
Усиление. Слышу, как бабахнуло там. Звук дойдет, но это уже после третьего сигнала.
И мы поймем, что-то взорвалось. Нет.
Ученые говорят, что вот те процессы, которые, вот это умирание, вот это, которое предшествует взрыву, там всякие излучения, которые внутри звезды возникают, они провоцируют усиление потока нейтрино. Нейтрино такое маленькое, такие крошечные частицы, которые свободно пролетают сквозь любые препятствия, сквозь любое вещество и сопутствует... Оно сопутствует работе вот этих самых звезд. Наше Солнце тоже излучает вот эти нейтрино, которые спокойно проникают сквозь Землю. Так вот, ежели перед самым взрывом за несколько дней поток нейтрино со стороны Бетельгейзе должен резко усилиться. И это вполне себе... Ну, они-то реально, что они вот, со скоростью света все-таки, да... То есть, но все равно, понимаешь, сначала нейтрино поведет, а потом вот эта вспышка. Угу. И у нас есть нейтринные обсерватории, которые вполне способны зафиксировать вот это самое усиление. То есть, если вот, ну, грубо говоря, если случится третье знамение, то, ну, уже гигантская вероятность, что Бетельгейзе все-таки вот-вот взорвет. То есть получили поток нейтрино оттуда, через 2-3 дня жди на небо.
Вспышки в небо.
Жди.
Хорошо.
В небо.
Получили мы поток нейтринов, обязательно расскажем об этом в программе «Теорема Лаговского», как только узнаем. Делать-то что? Надевать солнечные очки и выходить на улицу?
Слушай, знаешь, положа руку на сердце, если, знаешь, вот не брать в расчет вот это рентгеновское излучение, которое, ну, вряд ли, знаешь, ну, там, ну,
ага,
как, еще везут
автоматчиков. Солнечные очки и свинцовый фартук, я поняла.
Вот, ось должна быть этой звезды, чтобы попала в нас точно, Землю прижгло этим лучом, ось этой звезды должна быть направлена на Землю. Ну, это крайне низкая.
Ну,
мала вероятность.
Правда.
Поэтому астрономы традиционные успокаивают. Они традиционные, конечно, пугают. И пугают вот этим самым нейтрино. Потому что, опять же, есть такие, ну, не совсем традиционные исследования, которые свидетельствуют о том, что нейтрино, потоки нейтрино, вот эти мощные потоки нейтрино, могут усиливать процессы, усиливать ядерные реакции, процессы вот этой самой цепные реакции. А что это значит? Они... Говорят, знаете, вот если направить нейтрино на ядерный арсенал, ну, мощный достаточно поток, то это взорвется, потому что вот этих всяких ядерных снарядах начнутся спонтанные цепные реакции. То есть испуг такой, что а вдруг сдетонируют ядерные заряды. Ну, тоже все это настолько вилами... То есть есть такие исследования, есть такие работы,
понятно,
но не сильно,
нас напугают лишний раз.
Поэтому ничего, кроме красочного зрелища, скорее ничего плохого, скорее не случится. Опять же вопрос, когда?
Услышимся с вами через неделю. Это программа «Теорема Логовского». И в студии был научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский и Александра Кочнева. Архив нашей программы ищите на сайте КП.
Теорема Логовского. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.